Глава 27. Образованные люди полагают, что известная фраза «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить» была произнесена венецианским генералом Отелло из соответствующей трагедии Шекспира. Дескать, изменщицу я придушил, а дальше сами разводите свою непонятку. Представьте же их удивление при известии, что сказаны эти крылатые слова совсем в другой трагедии, принадлежащей не Шекспиру, но Шиллеру. Называется пьеса «Заговор Фиеско в Генуе». Заговоры возникают внезапно. Идет человек по улице, идет себе, никого не трогает, но что-то происходит, незаметное для глаза, и вот он уже заговорщик. Примерно так же должно быть в древнеримской таверне за кружкой скверного по нынешним меркам вина раздался безвестный голос. «А кто он, собственно, такой, этот Гай Юлий?» И понеслось. Уцелевший после птичьей атаки джип «Чероки» катился по бездорожью, наугад, ополоумевший водила едва успевал объезжать кусты, ржавеющие комбайны и прочие препятствия. А вдруг налетит целая стая таких вот? Высокопоставленные лица молча тряслись, только юродивый валетик спокойно продолжал изучать свою перевернутую Юманите Диманш. Референт Ценципер, человек с неестественно умным лицом, пытался поправить галстук, не выходило, руки тряслись. Гоблины-охранники напротив возбужденно галдели и спорили, какими именно снарядами поражены были менее везучие внедорожники.
«Тихо! Стой!» —
рявкнул сидевший рядом с водителем владыка. Шофер, превозмогая страх, затормозил. Все уставились на епископа.
«Вон там!»
— указал Плазмодий вправо от себя. Ничего, кроме разваливающейся свинофермы, там не наблюдалось.
«Мелькнуло!» — сказал владыка. «Подавить! А то вдарят по нам из подствольного, дабы добить!»
Командовать, конечно, полагалось бы генералу Лошкомоеву, и такой мучительно дурацкий приказ уж, наверное, не прозвучал бы, но Аврелий Егорович был настолько подавлен предыдущими событиями, что промолчал, уповая на вышнюю волю. Гоблины повыскакивали в чистое поле и побежали в направлении главного удара.
«И ты прикроешь, коли что», — велел Плазмодий водиле.
Тот подчинился и вылез, передергивая затвор. Не успели остальные рта раскрыть, как Преосвященный сам перескочил за баранку и дал по газам.
«Куда?» – пискнул губернатор. Он хотел, видно, показать, кто тут главный, но не случилось.
Страх вообще творит с людьми удивительные вещи, подвигая то к славе, то к позору. Хотя к позору все-таки чаще. Выходило по всему, что владыка не хуже любого водилы знает окрестности. Чероки не перевернулся, не врезался в сосну, не наехал на брошенную брону, не столкнулся со стареньким Феррари, который надсадно волочил по грунту прицеп с навозом, а выкатился, в конце концов, на берег могучей реки Алды.
«За мной!» — продолжал распоряжаться Плазмодий. «Бегом по одному! Они могут быть рядом!»
Губернатор, главный милиционер, референт Ценципер и дурачок Валетик, не смея возразить, стали спускаться вниз по крутому склону. Хуже всех приходилось главе области, ведь он никак не мог расстаться с денежным кейсом, потому и вывозился в красной глине больше прочих. Наконец, вождь остановился.
«Все», — сказал он, — «теперь потолкуем, теперь можно».
«Но почему именно здесь?» — обрел голос губернатор.
«Место узнаешь?» — спросил владыка.
«Как не узнать?» — впервые за день улыбнулся генерал Аврелий. «Но ведь столько лет прошло».
«Вот и вспоминайте, кем вы были и кем вы стали», — сурово заявил иерарх.
Как будто сам лучше, — обиделся губернатор.
«Я вообще червь смрадный», — махнул рукой епископ. «Только у Никона везде уши, у него и в машине такое понатыкано. Ну, полезли, что ли?»
«А вдруг?» — сказал генерал.
Если за столько лет не обрушилось, то и сегодня с Божьей помощью уцелеем», — утешил епископ. Пещеру, вырытую в глине и углубленную в свое время несколькими поколениями юных малютинцев, увидеть можно было только с фарватера. Когда-то здесь были и штаб, и клуб, и распивочная, и прибежище первых поцелуев, и вообще все, что полагается подросткам разной степени трудности. А нынешние детки, видно, брезговали вылазками на природу, навсегда отныне прикованные к стрелялкам, порносайтам и чатам.
«Тут ему нас не засечь», — сказал Плазмодий. «О, и лавка даже не сгнила. Садитесь, чада, и оплачьте участь свою».
«А как же он?» — показал генерал на референта Цинципера.
«Он умный еврей при губернаторе», — сказал владыка. «Ему можно и даже положено. Верно, Савушка?»
«Вот вам и место. Укромнее, злачнее и прохладнее. Даже шприцы не валяются. Вот для того-то отшельники фиваитские в пещерах и селились. Они знали дело.
Вы хоть сообразили, что смерть наша близка?»
«Но ведь пронесло же», — сказал губернатор солдатиков.
«Не знаю, я так удержался», — язвительно парировал иерарх. «Вы что подумали? Что это Филимоныч, во тьме язычества блуждающий, нас прикончить собирался с помощью богомерзкого устройства? Тот самый Прокоп Филимоныч, который всякую павшую пчелку оплакивает, над телятами трясется? У сементалок лично роды принимает? Никон это! Отработал он нас, и теперь истлит, яко гангрена жир».
Лошкамо его передернуло. «А кто он без нас?»
«Без нас-то он превосходно обойдется. На наши-то места много желающих. А вот что нам теперь делать? Куда бежать? Кому плакаться? Москве, али Питеру? Гаранту, али всенародному? Даже я не знаю, кто мне теперь настоящее начальство. То ли святейший и блаженнейший Владимир, то ли обер-прокурор. К Пасхе обещали прояснить».
«Ну, ты еще скажи, что в России двоевластие», — попробовал одернуть дерзкого попа губернатор солдатиков. «Я же вам 100 раз объяснял, что такое традиционная точечная демократия. Это когда вертикаль власти пересекается с горизонталью самоуправления».
«Словоблудие, произвол покрывающее!» — воскликнул Плазмодий, и лик его даже слегка озарился в полумраке пещеры аввакумовской страстью. Но никто этого не заметил.